Всем привет! На живом гвозде трифекты, тройной одеколон американистики. Сегодня у нас специальный выпуск. Мы рассказываем вам о том, чем закончились выборы, которые прошли в Соединенных Штатах Америки. До конца мы всего еще не знаем, но мы знаем достаточно. И, собственно говоря, об этом достаточно мы сегодня расскажем вам. Кто у нас участвует? Состав классический. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте.
Игорь, здравствуйте, всех приветствую.
И я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Прежде чем мы перейдем к темам, напомню, что вы можете нас поддержать. Можете поддержать нас морально, можете поддержать нас финансово, можете поддержать нас, можете поддержать живой гвоздь. У вас сейчас на экране есть все QR-коды. Получается, QR-коды живого гвоздя, а вот в квадратике с Павлом, сбоку от него, вот где-то вот здесь, QR-код, да, и вот и Павел вам его показывает, где вы можете поддержать финансово нас. Это можно сделать с российских, зарубежных карт, в общем, ни в чем себе и нам не отказывайте. Морально вы можете нас поддержать лайком, вы можете написать комментарий, хороший или плохой, в любом случае это будет продвигать видео и давать возможность другим зрителям увидеть его, чтобы YouTube предложил другим зрителям посмотреть и узнать вот все то, о чем мы вам будем рассказывать. Ну, собственно говоря, рассказывать мы вам будем про итоги выборов, как мы структурируем сегодняшнюю программу. Мы пойдем по, так сказать, стратам, начнем, безусловно, с президентских выборов, потом перейдем к Сенату, Палате представителей, губернаторам, референдумам и, в общем, на что у нас время хватит, вот то мы, собственно говоря, вам и расскажем. Ну что ж, давайте начинать с президента. Позавчера мы давали свои прогнозы. Самый правильный прогноз был у Павла. Соответственно, вы уже, наверное, знаете, что выиграл Дональд Трамп. Причем, если мы думали, что, может быть, даже если Трамп выиграет, это будет там очень такая маленькая победа, нет, он достаточно уверенно выиграл. Сейчас голоса в некоторых штатах еще считают, но уже у Дональда Трампа 276 голосов выборщиков, 270 нужно для победы, поэтому все, Дональд Трамп победил, уже никаких сюрпризов не будет. При этом нужно отметить, что Дональд Трамп победил не только по количеству выборщиков, но и по то, что называется popular vote, да, то есть по количеству голосов, которые были отданы в его пользу. Если за Камалу Харрис сейчас вот на настоящий момент 47,5% голосов, то за Дональда Трампа 50,9 голосов. То есть если в штуках посчитать, то за Камалу Харрис у нас 67 миллионов голосов, а за Дональда Трампа 72. Да, я напомню, что popular vote в прошлых выборах Трамп проиграл, и он даже их проиграл в позапрошлых выборах Хиллари Клинтон. Он выиграл сами выборы за счет выборщиков, но popular vote у Хиллари Клинтон было на 2,5 там, или на 3 миллиона голосов больше. То есть мы видим, что на самом деле Дональд Трамп улучшил свои показатели. Вот. Поскольку политология и политические технологии – это не совсем мое, поэтому я передам сейчас слово коллегам. Ян, давайте начнем с вас. Вот что самое важное и самое неожиданное вы увидели в президентских выборах 2024 года? Ну, не самих выборах, а в их результатах скорее.
Да, спасибо большое, Игорь. Ну, начну я, наверное, с того, что я ошибся со своим прогнозом, вот посыпаю голову пеплом, вот я говорю, что Камала Харрис победит, одержав победу, по-моему, в 4 из 7 колеблющихся штатов, вот я был неправ, и заодно поздравляю Павла с правильным прогнозом, вот тут заслуженно вполне. Вот, касательно того, что мне показалось интересным, да, количество голосов простых избирателей. В чем тут примечательно, что Трамп стал первым за последние 20 лет кандидатом-республиканцем за последние на президентских выборах, который получил большинство голосов избирателей. И не просто получил большинство, да, а достаточно уверенное большинство, то есть на 5 миллионов больше. Тут, кстати, надо отметить, что по сравнению с 2020 годом он получил, по-моему, на 3 миллиона меньше голосов. Но самая большая просадка у Камалы Харрис, она получила на 15 миллионов меньше, чем Джо Байден получил в 2020 году. То есть вот именно здесь самая большая проблема для нее была. И хотя пока еще считают, да, голоса в колеблющихся штатах некоторых, ну, понятно, что Трамп побеждает. Мне кажется, самое главное, самое интересное вот для меня это то, что практически все штаты сдвинулись в своей поддержке в пользу Трампа. 48 из 50 штатов, вот во всех из них он увеличил свою поддержку по сравнению с выборами 2020 года, причем в некоторых штатах достаточно значительно. Возьмем, например, Флориду, да? Понятно, что мы уже не считаем, что это колеблющийся штат, наверное. В 2016 году Трамп там выиграл, по-моему, в районе 1%, чуть больше было преимущество. В 2020 году 3,5%, в этом году 13%. То есть это такой огромный сдвиг, да, и Флорида точно больше не колеблющийся штат, сомнений в этом нет. Но на самом деле в ряде демократических штатов, да, тоже он очень сильно нарастил свою поддержку. Например, Нью-Мексико и Нью-Джерси в 2020 году там Байден победил с отрывом в 12%. Сейчас Харрис там побеждает с отрывом всего 4%. То есть сдвиг 8% – это очень много. То есть если бы немножко другая электоральная карта была бы, то мы бы видели то, что американцы называют landslide, да, когда один кандидат прям проносит выборы полностью, очень сильно. И я думаю, ну, это вот мое такое предположение, что, допустим, если бы Джо Байден остался бы кандидатом в президенты, то мы увидели бы, что Нью-Мексико, Нью-Джерси, Вирджиния тоже могли бы уйти к республиканцам вполне. Вот, то есть мне кажется, что Харрис, мы еще как бы обсудим, да, ее, наверное, ее кампанию, там ошибки, не ошибки, в чем причины. Вот, но я думаю, что она еще сдержала то, что могло быть все еще куда хуже для демократов на этих выборах. Вот. Такие примерно вот в целом у меня ощущения. И причем тут тоже, что интересно, сдвиг среди всех демографических групп населения. У нас пока есть данные экзитполов, они не очень точные, на них не стоит сильно опираться, более качественные исследования появятся месяц через два. Но вот если смотреть на округа, да, как разные голосовали, сдвиг есть везде. От крупных городов до села. От белых по населению до тех, у которых много цветных избирателей, где много людей с высшим образованием, где мало, где много молодежи, где наоборот много пенсионеров, все сдвинулись в пользу Трампа. И, но тут надо отметить, что самый сильный сдвиг, пожалуй, был как раз крупные города и округа, где много цветных избирателей. Это для демократов, конечно, очень тревожный такой тренд, потому что, ну, это все-таки электоральный бастион демократической партии, да, мегаполисы и цветные избиратели. Если вот среди них наибольший сдвиг есть, то это на самом деле повод большой для беспокойства. И вот в конце вернусь тоже к Флориде. Самый большой сдвиг в пользу Трампа во Флориде был именно в округах, где больше всего живет латиноамериканцев. То есть вот этот знаменитый округ Майами-Дейд, где расположен город Майами, и где Хиллари Клинтон в 2016 году победила с отрывом в 29%, этот округ Трамп взял на этих выборах, набрав там, по-моему, с отрывом в 11%. То есть это тоже такой фундаментальный сдвиг в течение двух электоральных циклов. Мы такое видим крайне редко.
Да, Ян, спасибо. Павел, прежде чем вы ответите, что с вашей точки зрения такое самое важное и неожиданное, напомните, пожалуйста, еще зрителям про мероприятие, которое вы будете с Яном вместе и с другими коллегами проводить, для того, чтобы наши зрители не забыли об этой уникальной возможности.
Да, Игорь, спасибо большое, если честно, забыл. Вот честно скажу, не спал сутки. Спасибо вам большое, искренне. Ребят, у нас осталось 5 билетов. Вы можете зайти в телеграм-канал One Big Union, к Яну Веселову, он есть в описании. И там закрепит вся информация, 5 билетов осталось, все. Поспешите, в Москве 9 ноября будем рассказывать. Ян расскажет про поляризацию и про то, как прошли выборы в Конгресс. Я чисто политтехнологически расскажу, как прошли президентские выборы. И еще у нас будут коллеги, которые расскажут с разных точек зрения о том, что эти вообще выборы означают и с точки зрения медиа, и с точки зрения науки, и с точки зрения вообще всех разных сфер. Поэтому приходите обязательно, мне кажется, что будет очень-очень интересно. Сейчас, извините, пин-код ввести, прошу прощения. Все. Просто очень срочно было. И что касается избирательной кампании, я бы сделал следующий вывод для себя. Я вот в ночь как бы выборов решил сесть, написать два поста. Один пост, почему Дональд Трамп может выиграть, второй пост, почему может выиграть Камала Харрис. Первый пост мне дался очень легко. Я просто посмотрел социологию, плюс то, что вот у меня в моей модели есть прогностическое, что я вот хочу себе написать там в течение ближайших 10-15 лет, ну реально несколько циклов пройти, сделать что-то вроде модели Лихмана. И мне легко очень писалось. То есть берешь социологию, смотришь, кто придет, из них отсекаешь антирейтинг по Трампу, отсекаешь антирейтинг по Харрис. А потом я пытался написать пост за Харрис, почему-то она должна выиграть. Я честно скажу, мне не хватило аргументов. То есть первый аргумент это был денежный. Она миллиард долларов собрала. Это круто. То есть это реально круто. А она провела, как мне показалось, более сильную полевую кампанию, особенно в Пенсильвании, и вообще во многих спорных штатах. Но глобально я не увидел чего того, что вот показывал бы, что она вот обязана победить. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И действительно, наверное, главная причина, почему, собственно, Камала Харрис проиграла, мне кажется, что, во-первых, это, естественно, небольшое время для избирательной кампании. Это важный фактор. Она все-таки в ускоренное время запрягала лошадей. Это первое. Второе, это все равно как-то смычка с Джозефом Байденом. Все равно его воспринимали как Байдена. И все, что происходило в экономике, все, что происходило с вопросами инфляции, продуктовой стоимости и прочего, это все касалось еще и самой Камалы Харрис. Третье, ну вот, каждый раз, когда я говорю, почему стесняюсь, но у нее плохие коммуникативные навыки. Ну, действительно, я считаю, что они плохие. Она плохо дает публичные речи. Она достаточно слабо выступает. Поэтому я бы сказал, что это тоже очень сильно повлияло. Четвертое – это отсутствие какой-то фундаментальности в ней. Что я под этим подразумеваю? Да, Дональд Трамп тоже, как мы скажем так, поверхностный эксперт, но, наверное, политики не должны быть прям экспертами, у них должны быть в окружении эксперты, которые помогают им, вот как у Билла Клинтона, условно, в свое время была администрация, вот ему все помогали, а он на основе этого принимал решения классные. То здесь я вижу, что даже в условиях крутого штаба, потому что они действительно запустили очень быстро своевременно ее избирательную кампанию, как будто бы не получилось наполнить вот ее содержанием, смыслом. То есть зачем она избирается, если она до этого 3 года была в администрации? Вот нет ответа на этот вопрос. Более того, мне кажется, что вот это спокойное принятие в американском обществе, настолько спокойное, что Вашингтон убирает сегодня забор, который должен был быть служить безопасностью, если будут какие-то беспорядки. Мне кажется, он показывает, что вот я на сегодня тезис услышал, украду, что уровень поляризации, он действительно чуть-чуть снижается, как будто вторая сторона такая призадумалась, что, слушайте, ну если вот они за него голосуют, у него там сейчас 3 уголовных дела, получается, возможно, четвертый вернется, не вернется. И если у него там 91 обвинение, а у него антирейтинг выше, они голосуют за него, и при этом в Штатах это голосуют, ну, значит, давайте мы задумаемся, что мы можем поменять. И мне кажется, это очень хороший знак, потому что если демократическая партия поменяет свое отношение к своим оппонентам, и при этом республиканская партия это заметит, потому что она может не заметить, конечно, с позиции силы сейчас выступать как наглый кабаненок, который никого не хочет слушать, то тогда, мне кажется, что может уровень поляризации чуть-чуть снизиться. Но вот если отойти от философии, посмотреть сугубо на избирательные кампании, я бы еще палату представителей затронул. Сейчас отношение 200 на 180 в пользу республиканцев, то есть республиканцы пока доминируют. Для контроля нужно 218 членов палаты представителей, что, наверное, самое интересное, самое конфликтное, что большее количество конкурентных округов падает именно на демократов, потому что им нужно 43 вот такие конкурентные избирательные кампании провести, а республиканцам при этом всего 27, поэтому им действительно в этом плане оказалось легче. Тут вопрос, что это джерримендеринг, либо это изначально проведенная хорошая работа. Я думаю, что все вместе, то есть в совокупности. Каждый работал над тем, чтобы победить этой ночью. Если мы говорим про Сенат, то мы уже видели цифры 52. 52 республиканцев в Сенате и, прошу прощения, 42 демократа тоже в Сенате. То есть Сенат у нас будет красный. И сейчас я видел такую социологию, что предположительно еще и Палата представителей, возможно, станет красной. Я пока сомнительно к этому отношусь, потому что, мне кажется, все-таки демократы как-то вырвутся, может, вперед, ну, либо ничья будет, ну, либо небольшое доминирование республиканской партии. Но мне странно вот представлять в 2024 году на фоне всей этой поляризации, что весь Конгресс может стать красным. То есть если он станет, мне кажется, это прям такой яркий сигнал от электората, что что-то вот в культурном слое действительно поменялось после этих выборов. Вот что, я думаю, это вот вопрос нашей общей рефлексии. И вот я еще хотел бы, если позволите, вот тоже, чтобы Игорь вас включить в беседу, и вот Яну еще переадресовать вопрос. Как вы думаете, вот если бы вот Яна ответил частично на этот вопрос, что Байден, скорее всего, он хуже выступил бы. Но вот глобально, вот все-таки, если бы он остался, как вы думаете, такие же показатели были по коллегии выборщиков, или еще хуже было бы?
Я думаю, что ответ на этот вопрос мы как раз узнаем, как Ян сказал, когда будет более глубокая статистика, тогда будем понимать, что конкретно людей отпугнуло в Камале Харрис, да, или там притянуло к Дональду Трампу. Потому что, например, ну вот я своей супругой обсуждал сегодня результаты выборов, да, и она сказала такую интересную гипотезу, что она говорит, ну, с другой стороны, а как в стране женщина может быть президентом, если у женщин в стране не везде есть право на аборт, то есть право распоряжаться своим телом. И как бы вот действительно с этой точки зрения интересно подойти. Сегодня в чате у меня в канале, например, один человек написал, что, ну, как вы себе представляете, чтобы, значит, молодой Латина голосовал за женщину президента. То есть вот мы как раз обсуждали позавчера, готовы ли США к женщине-президенту, да, может быть, в этом кроется ответ, я не знаю. Вот посмотрим как раз эти исследования. Я надеюсь, что как раз вы, Ян и Павел, нам это расскажете. Как выступил бы Байден? Опять же, от этого вот зависит от того, что конкретно отпугнуло избирателей в Камале Харрис и что конкретно притянуло, скажем так, демократических избирателей к Дональду Трампу или заставило демократических избирателей остаться дома. Вот, я передаю вам слово по этому вопросу.
Мне кажется, знаете, какой тут вот я себе вопрос задаю. Учитывая вот знания, да, которые у нас сейчас есть, вот тот сдвиг, который мы увидели, такой вопрос. Любой политик-демократ вообще смог бы победить в таком климате, да, вот который мы видели? Либо тогда, и опять же, если мы отвечаем нет, да, то значит проблема уже не в компании, да. Проблема даже там не в том, Харрис, насколько она хороша, насколько плоха. Она плоха как кандидат, возможно, у нее хорошая компания. Вот. Либо дело получается в каких-то фундаментальных, да, факторах. Вот усталости американцев от инфляции, от нелегальной миграции, от какой-то нестабильной политики за пределами США, да. И на самом деле мы тоже видим, что вот во многих странах западных правительства, которые были у власти во время ковида и во время инфляции, да, после ковида, они многие не удержались у власти. И Тори в Британии, и Макрон очень сильно просел во Франции, в Германии мы это сейчас видим. Вот, то есть, может быть, это какой-то такой целый тренд, да, что вот избиратели очень болезненно восприняли ковид, вот, и локдауны, да, и вообще всю вот эту вещь, и потом уже еще и выход с инфляции, да, и стали искать выход вот, ну, в каком-то просто обновлении, да, уже неважно в каком-то, это левые партии, правые партии, популисты, умеренные, просто хочется уже чего-то нового, да, и это как бы, наверное, во многом, да, объяснило бы настолько сильный переход, вот. С другой стороны, есть вот этот парадокс, да, с палатой представителей, потому что обычно на американских выборах примерно совпадает доля голосов за кандидата в президенты и доля партии на выборы в палату представителей. То есть, грубо говоря, кандидат в президенты выступает таким паровозом, который партию тянет на выборах в Конгресс. Вот, и сейчас мы видим, что Дональд Трамп очень сильно протащил себя, да, в Белый дом, но пока как будто не так сильно протащил республиканцев на выборах в Конгресс, и это вот тоже на самом деле загадка. Понятно, еще достаточно долго, возможно, еще неделю мы не будем знать, у кого есть большинство в палате представителей, потому что очень долго будет считать Калифорния. Всегда так было на прошлых выборах, на позапрошлых выборах было, так всегда бывает. Вот. И от этого, конечно, вот тоже очень многое будет зависеть, да, потому что если демократы, допустим, возьмут под контроль палаты представителей, то они, как сейчас республиканцы, будут саботировать, да, работу администрации полностью. Если у республиканцев будет префекта, то им будет, конечно, проще, да, свою повестку реализовывать, хотя остается филибастер в Сенате, да, потому что республиканцы все-таки 60 мест не наберут даже при самом оптимистичном сценарии. Вот, и за этим тоже нам будет еще следить.
Да, коллеги, спасибо. Ян, ой, да, Павел, добавить что-то хотите?
Можно я вот заострю, попробую? Вот, пытался понять, а кто бы, вот как раз к вопросу демократической партии, вот мне тоже кажется, что здесь какой-то такой систематический, системный, прошу прощения, момент, именно что поменялись, ну, не люблю это слово, нарративы, прям поменялось какой-то культурный пласт. Но может ли тогда вообще какой-то быть кандидат, который мог бы заменить и Камалу Харрис, и Джозефа Байдена? То есть вот кто-то вне этой двойки, вне этого дуэта. Геониуса, мне кажется, что он бы просто, ну, то, так же пролетел абсолютно вот в силу этого тренда, который мы сейчас видели. Кори Букер вообще нет. Кто-то из, может, губернаторов, вот, женщины, которые на волне 22-го года выиграли, не знаю, честно говоря, не уверен, что им хватило бы возможностей. Джош Шапира, ну, то тоже непонятно, хотя в топ-10 губернаторов входит по популярности и один из самых популярных губернаторов своего именно штата. Возможно, он Пенсильванию смог бы обеспечить тогда, если бы он избирался. Тоже вопрос. Плюс тут как раз вопрос еще про этого Тима Волца. То есть он принес все-таки электоральный какой-то плюс. Да, мы обсуждали, что исследования говорят, 1% ВП влияет на выборы избирателей. Но все равно вот глобально он в плюс сработал или в минус? Вот я тоже хочу дождаться вот исследований, там, статистики, социологии, которая показала бы, насколько он сработал. Потому что JD Vance точно сработал сначала в минус, очень сильно. Я бы сказал, что на минус 15-20% он, скажем так, сразу свой рейтинг опустил, как только вступил в эту гонку. Но под конец, вот у меня, вот я не знаю, может, коллеги не согласятся, такой вот инсайт через Т, что он исправил свое реноме через постоянные подкасты, через постоянное хождение на CNN, потому что он то каждую неделю на CNN приходил и разговаривал с избирателями через CNN. И мне показалось, что действительно сильный ход, который, ну, даже мое отношение к нему поменял, что изначально у меня было негативное отношение, а потом стал такой, ну, нейтральный, типа, ну, пофиг и пофиг. Вот. Но видно, что вот он работал над этим, либо штаб его работал. Мне кажется, что, возможно, Тим Волц начинал как более такой позитивный, как бы вот стимул для того, чтобы голосовать за демократическую партию. Но под конец уже как будто они сравнялись с J.D. Vance, и J.D. Vance, возможно, для республиканского электората точно стал лучше, и, возможно, для неопределившихся тоже на фоне Волса стал лучше. Вот не знаю, вот как думаете, коллеги?
Ну, здесь действительно, да, будет много споров, да, вот если бы выборы были бы более близкими, то мы точно услышали бы про то, что нужно было брать Шапира, губернатора Пенсильвании, тогда все было бы хорошо, и сейчас много будет обвинений, одни будут говорить, что Камала Харрис была слишком правой, да, на этих выборах, что вот она не занимала какую-то принципиальную позицию по войне в Газе, что она ездила на митинги с бывшими республиканцами, дочкой бывшего вице-президента Дика Чейни. Кто-то считает, наоборот, она была слишком левой, да, и нужно было еще сильнее сместиться в центр. Но это как бы классические, да, такие разборы полетов. Мне еще показалось интересным, что вот эта идея с третьими партиями, она вообще никак не оправдалась. То есть я очень сильно ожидал того, что Джо Стайн отъест голоса у Харриса в Мичигане, да, вот по вопросу Газы, крупная община арабская, мусульманская там, 0,7% у Джо Стайн. Ну, то есть это вообще не серьезно. Это меньше, чем Джо Стайн набрала в 2016 году, когда она отъела Хиллари Клинтон. И сейчас, если даже мы сложим все голоса, которые поданы за кандидатов от третьих партий, Харрис это вообще никак не поможет. Вот, и возвращаясь к смене нарративов, вот у американских политологов есть такая идея трансформирующих президентов. Президенты, которые вот реально переворачивают, да, политические нарративы. То есть Франклин Рузвельт, да, вот с новым курсом, он как бы переделал, да, вот все поле политическое, то есть как нужно относиться к государству. И потом появляются конкуренты, которые принимают этот нарратив. То есть, например, Эйзенхауэр, да, он был республиканец, но поддерживал новый курс. Или, допустим, был республиканец Рейган, который тоже, да, переделал. Он вот этот новый курс немножко похоронил, да, государство скорее не должно быть, да, должно быть меньше налогов. И потом Билл Клинтон уже от демократов тоже перенимает, да, вот эти правила игры, тоже говорит, эра большого правительства закончилась. Возможно, Трамп это такой тоже трансформирующий президент, и через один или через два электоральных цикла мы увидим уже демократа, да, который будет подстраиваться к этой риторике. Мы отчасти это видели, да, немножко с Байденом, который заимствовал у Трампа вот эту риторику экономического национализма, да, что хватит свободной торговли, тарифы в каком-то смысле это иногда хорошо, да, нужно защищать местных производителей. Возможно, мы увидим еще больше сдвиг, да, вот в пользу такой трампистской националистической, да, в каком-то смысле повестки и у демократов тоже.
Да, Ян, Павел, спасибо. Завершая разговор про президентские именно выборы, да, и сейчас мы перейдем уже к Конгрессу. У нас висит в воздухе вопрос, что будет с делами Дональда Трампа. Поэтому коротко расскажу. Мы исходим из того принципа, что в отношении президента США не может вестись никакого уголовного преследования, потому что президент должен заниматься управлением государства и не должен отвлекаться на всякие разные вещи типа уголовного преследования. Поэтому, если что-то может быть сделано по уголовным делам, которые есть сейчас, это будет сделано до, получается, что у нас до 20 января, когда будет инаугурация. Значит, что, собственно говоря, может произойти? Ну, у нас вот после этого все дела просто будут приостановлены, и по ним ничего не будет происходить в отношении Дональда Трампа. Может быть, что-то будет происходить в отношении сообщников, которые там есть. Ну, потому что, например, я напомню, что в Вашингтонском деле есть несколько сообщников, там тот же Руди Джулиани, значит, и другие юристы, Кен Чесбера и так далее. И в отношении них сейчас ничего не происходит. Может быть, вот с 20 января все будет наоборот. В отношении Трампа точно ничего происходить не будет. Может быть, что-то начнет происходить в отношении них, но тут отдельный разговор про спецпрокурора Джека Смита. Самое интересное, на что и самое близкое к нам нужно обращать внимание, это приговор, который состоится в отношении Дональда Трампа 26 ноября в Нью-Йорке, да, Дональд Трамп, напомню, был признан виновным по 34 эпизодам преступлений, и вот, собственно говоря, суд должен теперь сказать, а какое наказание должен Дональд Трамп понести. И тут у нас есть несколько различных вариантов развития событий, мы не знаем, как это будет развиваться. Ну, во-первых, висит, что называется, нерассмотрено еще ходатайство Дональда Трампа об отмене вердикта. Поэтому потенциально, почему отмена? Потому что на основании как раз вот решений Верховного суда США о том, что у президента есть иммунитет от уголовного преследования. И потенциально суд может отменить вердикт, и после этого все, уже ничего не будет, никакого приговора не будет. В теории там должны будут разбираться, какое, как в итоге обвинение останется, но все это опять же уйдет на после срок, который Трамп в качестве президента США. Значит, если приговор все-таки будет вынесен, то опять же мы не знаем. Этот приговор может быть не связан с лишением свободы. Да, это может быть там штраф или еще что-то, и тогда все, на этом как бы история закончится. Да, безусловно, Трамп, его адвокаты пойдут обжаловать это в апелляцию, но это уже там история дальше. Наконец, приговор может быть связан с лишением свободы, но я очень сильно сомневаюсь, что судья решит лишить свободы человека, которого избрали президентом, и который победил так уверенно, ну, неважно даже, с какой уверенностью он победил, его в любом случае избрали президентом. Поэтому я думаю, что наиболее такой вероятный вариант, что сделает судья, если он решит все-таки лишение свободы использовать в качестве наказания, это он объявит, что ну, там столько-то лет лишения свободы, и после этого приостановит исполнение этого приговора до рассмотрения апелляционной жалобы. И рассмотрение апелляционной жалобы уйдет куда-то далеко, опять же, на окончание президентского срока Трампа. Это будет уже не скоро. И судья вроде и решение, и приговор вынесет, и наказание назначит, но как бы отложит вступление в силу. Вот. А отдельная история со спецпрокурором Смитом, потому что на одном из мероприятий Трамп сказал о том, что он Смита уволит типа в 2 секунды после того, как станет президентом. Ну, там это так не работает, но тем не менее, да, мы не знаем, как это будет работать, и, собственно говоря, посмотрим. Отдельная также история с расследованиями в Штатах по уголовным делам, которые в Штатах, там, с одной стороны, они все равно будут приостановлены в отношении Трампа, но, опять же, в деле, например, в Джорджии, там есть сообщники, в отношении которых можно проводить расследование, плюс есть сейчас в разных штатах дела по фейковым выборщикам, там тоже не мешает президентству Трампа проводить расследование. Ну, в общем, нам будет о чем вам рассказать, и будем вам рассказывать об этом, безусловно. Окей, да, Павел.
Можно вопрос? А чисто теоретически, вот как профан спрашиваю, А могут ли признать его виновным и просто сделать так, чтобы он исполнял свой срок, находился, ну, то есть отправился в тюрьму, условно, если будет такое решение, после президентского срока. То есть вот он его прям пройдет все эти 4 года, и потом решение вступает в силу. Такое вообще возможно теоретически?
Ну, в теории да, на практике все равно это будет означать, что еще приговор будет проверяться апелляцией. А апелляция до 20 января точно не состоится по Нью-Йоркскому уголовному делу, это 100%. Поэтому в теории, даже если это возможно, все равно как бы эта апелляция уйдет на, какой у нас получается, 2029 год, и там, что там к этому моменту будет, мы не знаем.
Понял,
Да, да,
спасибо.
Ян.
Мне кажется, интересно еще, какая будет официальная позиция у Минюста Трамповского по уголовным делам. То есть, если по секретным документам, я допускаю, что просто Минюст откажется, например, от апелляции, да, после закрытия дела во Флориде. Вот, и
Это...
просто скажет.
Да, Ян, продолжайте, а потом все
Вот,
прокомментируйте.
теоретически, да, даже, и будет интересно, да, даже если Смита уволят, будет ли решение в духе «мы просто приостанавливаем расследование, да, потому что не можем действующего президента расследовать и преследовать», либо же будет какой-то шаг такой демонстративный, что мы эти дела именно закрываем и мы обвинения все именно снимаем.
Да, значит, здесь смотрите, во-первых, это не будет так просто работать, что Минюст решит не там отказаться от обвинения, если есть специальный прокурор Смит. То есть тогда он должен тоже принимать в этом участие, либо его должны отстранить. Ну, то есть это такой не то чтобы простой вопрос. С точки зрения отказа от обвинения, здесь как бы тоже не все так просто, потому что, с одной стороны, если бы не было решения большого жюри, то есть дело бы не дошло до суда. Вот в таком случае Минюст, прокуроры, это единственные, кто принимает решение о предъявлении обвинения. Суд не может американский обязать прокурора предъявить обвинение. И если прокурор отказывается предъявлять обвинение, все, точка. Никто с этим ничего не сделает. В данном случае будет достаточно спорная ситуация, потому что дело уже находится в суде. И дальше как бы вопрос, кто отвечает за это дело, судебная власть или исполнительная власть. Ну, то есть в любом случае нам опять же будет что рассказывать, потому что будет все очень интересно. И поскольку таких случаев достаточно мало, да, практики судебной практически нет, и дальше как это что будет происходить, мы тоже не знаем. И это я еще даже не говорю про самопомилование Трампом по двум федеральным обвинениям. Окей, давайте тогда двигаться дальше. Значит, про Сенат Павел чуть-чуть сказал. Повторю, что, значит, что мы знаем про Сенат, то, что в Сенате будет большинство республиканцев, уже сейчас у них 52 места, как бы может быть что-то прибавится, может не прибавиться, но в любом случае это большинство. А опять же, Ян упомянул про филибастер, то есть филибастер запрещает в Сенате принимать решение простым большинством, когда там 51 проголосовал, и вот, собственно, решение принято, нужно 60 голосов. Это сделано специально для того, чтобы две партии договаривались, не пытаясь провести какой-то там однопартийный закон, как раз потому, что одна из партий будет всегда контролировать нижнюю палату, да, и если бы не было филибастера, то тогда та партия, которая контролирует верхнюю, получается, получает такой а-ля монополию на законодательную деятельность. Вот чтобы такого не было, есть филибастер. Да, его можно отменить простым большинством, но это такая ядерная опция, она иногда используется, достаточно редко, ну и это всегда вызывает много разговоров, недовольства и обвинений в том, что, ах, вот вы такие плохие, не соблюдаете правила игры. Вот, значит, ну, мы продолжаем наблюдать. Ян, скажите, пожалуйста, вот с точки зрения гонки в Сенат, что вам показалось самым важным, самым интересным и неожиданным?
Ну, мне кажется, неожиданным было то, насколько комфортно во Флориде и в Техасе, да, победили республиканцы, потому что опросы показывали скорее все равно превосходство республиканцев, но куда более близкую гонку, да, вот в районе где-то 5%, может быть, даже 3%, вот 5 во Флориде, 3 в Техасе. В итоге мы увидели там преимущество то в 10-13%, да, то есть и Круз, и Тед Круз, и Рик Скотт, они, в общем-то, комфортно избрались. Демократы, которые раньше представляли республиканские штаты, они уходят. Это Западная Вирджиния, да, там Джо Манчин ушел в отставку, он решил не переизбираться, и будет нынешний губернатор Джим Джастис представлять штат. В Огайо Шерод Браун проиграл Берни Морено. Результаты у него были получше, чем у Харрис, но вот все равно этого оказалось недостаточно. И в Монтане тоже Джон Тестер, тот самый трехпалый, да, о котором мы говорили, тоже проиграл перевыборы. Тим Шихи будет теперь представлять этот штат в Монтане. Сейчас главная интрига, по сути, по оставшимся штатам. Да? В Пенсильвании похоже, что действующий сенатор-демократ Боб Кейси уступает Дэйву Маккормику. Тоже Кейси на самом деле показывает результаты не сильно лучше, чем Харрис, хотя опросы показывали в среднем, что у кандидатов в Сенат, демократов результаты лучше, чем у Харрис. Вот. В Мичигане и Висконсине пока по подсчету лидируют демократы, но все может поменяться. В Аризоне Рубен Гальего обгоняет Кэрри Лейк пока. Вот, в Неваде, наоборот, республиканец Сэм Браун обгоняет демократку Джеки Розен. Так что если в обоих штатах победят мужчины и обгонят кандидаток женщин, то о сексизме латиноамериканцев, да, мы, наверное, можем еще порассуждать. Вот. Ну и в целом, да, получается, что республиканцы могут рассчитывать при самом оптимистичном сценарии на 56 мест. Вот, это все равно недостаточно, да, для преодоления филибастера 60 голосов. Вот, но в целом тоже это в таком случае будет очень некомфортная карта для демократов, и особенно в следующих избирательных циклах, да, им достаточно сложно будет вернуть большинство в таком случае. Но даже если большинство будет поменьше, да, вот сейчас 52, ну, или останется 52, да, или вот между 52 и 56, то есть это все равно такое достаточно комфортное преимущество сейчас для республиканцев.
Да, Ян, спасибо. Я тут добавлю просто еще, чтобы для зрителей объяснить, то есть почему важно вот 52 или 56, да? Из-за филибастера получается, что нужно вовлекать сенаторов от другой партии. И если у тебя 52 сенатора, тебе нужно только 8 вовлечь. Не только, а 8. А если у тебя 56, то только 4. И поэтому, ну, естественно, чем у тебя больше сенаторов, даже если это меньше 60, все равно, как бы это облегчает твою задачу, потому что сенаторы не голосуют, ну, не столько сенаторы, вообще конгрессмены, конгрессвумен не голосуют, как сказала партия, да, они в основном голосуют все-таки, как партия хочет, но тем не менее у них есть собственные интересы, которые вызываются там их округами, какими-то особенностями, там, ну, скажем, там, промышленные предприятия, если много в округах, да, будет, значит, заботиться про промышленность конгрессмен, вне зависимости от того, он республиканец или демократ. Вот, еще один момент добавлю, что обратите внимание, что разговоры про фальсификации у нас ушли, все. У нас нет никаких разговоров про фальсификации. Мы от Трампа уже не слышим о том, что какие-то фальсификации были,
А так
хотя он
все
в день
начиналось.
выборов. Да, как все начиналось, как бы, что вот там в Пенсильвании требуется вмешательство правоохранителей и так далее. Я думаю, что и от демократов мы этих разговоров не услышим. С моей точки зрения, это лишнее подтверждение, что в 2020 году разговоры про фальсификации все-таки были разговорами, а не тем, что реально были фальсификации. Окей, Павел, по Сенату хотите что-то добавить?
Я, наверное, совсем кратко. Мне больше всего понравилась кампания Берни Сандерса в Вермонт, а еще Эми Клобучар в Миннесоте и по Техасу, прошу прощения, Тед Круз обошел, насколько получается, Я не могу 6 плюс 7 сложить. Извините, все, я
13.
сутки не спал. 13,
А 9,
прошу
9, 9.
прощения. А, 9, 6 плюс 7. Все, в общем, я полетел. Я к тому, что, прошу прощения, реально сутки не спал, даже больше суток, поэтому вообще не соображаю. Тед Круз по Техасу, мне его тоже компания понравилась, потому что столько было разговоров о том, что может он пошатнется, плюс я видел реакцию в социальных сетях, его аккаунт постоянно штурмуют, и для меня это создало прям такой информационный фон, что, возможно, в этот раз ему будет сложнее переизбраться. Ну и потенциально Рик Скотт во Флориде, скорее всего, заменит Митча МакКоннелла, как мне кажется, один из ярких таких
Кстати, да.
кандидатов. Вот, тоже достаточно легко переизбрался, поэтому набрал 56% против 43% у своего оппонента. Ну и еще из самых известных, по-моему, Элизабет Уоррен у нас переизбралась. Не вижу, к сожалению, ее процент. У меня почему-то карта плохо работает. Ну да, она, нашел, переизбралась, 60% набрала при 95% подсчитанных бюллетеней. Поэтому интересно, на самом деле, кампания в Сенат. Вот посмотрим, как все-таки завершится подсчет.
Ну и еще я
Да.
бы отметил, вот совсем кратко, да, что вполне возможно мы увидим, если многие демократы изберутся, да, в колеблющихся штатах, то есть мы увидим вот это разделение, да, что избиратели одновременно голосовали за президента республиканца, но за сенаторов-демократов, да, что в американской политике раньше случалось довольно часто, но в последние годы случается все реже и реже.
Да, Ян, спасибо, Павел, спасибо. А, что касается палаты, да, немножко об этом тоже упомянули, что до конца сейчас непонятно, кто за кем останется палата представителей. А сейчас, ну, порядка 50 мест, они, так сказать, еще в розыгрыше, голоса считаются, и только вот, ну, вот Ян сделал оценку, что там не неделю еще будут их считать, условно, может быть, быстрее, может быть, нет. Интересно, что опросы тоже, ну, разные оценки. Кто-то говорит, что палата останется за демократами, не останется, а наоборот, станет демократической. Кто-то говорит, она останется республиканской. И ровно противоположные оценки, так же, как это было с выборами президента. И мы видели, что оценки выборов президента были не точны. Поэтому я думаю, здесь тоже верить какой-то отдельной оценке не стоит. Просто понаблюдаем. Может быть, уже к понедельнику, к следующей программе, где мы будем вам опять рассказывать про новости США, мы уже будем знать все-таки, за кем осталась палата представителей. Ян, скажите, вот что, опять же, в этой кампании было самое важное и неожиданное? И заодно еще скажите, как вы думаете, если палата останется за республиканцами, будет у них проблема с выборами спикера?
Я думаю, что таких проблем уже не будет, но опять же тоже будет зависеть, да, от того, насколько большое будет большинство, да. То есть теоретически всякое возможно, но мне кажется, что вот на фоне победы Трампа, да, больше будет стимулов у республиканцев именно показывать такое единство, да, нежели когда будет президентом демократ. Вот. Еще непонятно, что там с импичментом Джо Байдена вообще, потому что все это как бы
Я
обещали.
думаю, что ничего там не будет. Сейчас вас перебью. Просто я думаю, что ничего не будет реально, потому что, ну, как бы все это вяло текущее, и, собственно говоря, до конца Конгресса никто сейчас не будет заниматься импичментом Байдена, я на 100% уверен. А, собственно говоря, в следующем Конгрессе начинать импичмент Байдена, при том, что было много разговоров, но в итоге так ничем это и не закончилось, мне кажется, что вряд ли это будет. Да, Ян, извините, про самые важные и неожиданные какие-то споры компании здесь по палате представителей.
Ну, самые большие, мне кажется, вот в Нью-Йорке, да, не очень понятно, потому что там в 22-м году сильнее всего прибавили республиканцы, и вот там большой вопрос, удержатся ли республиканцы в этом штате. По-моему, демократы вот в одном республиканском округе уже точно победили, в остальных пока непонятно. Та же самая история будет в Калифорнии, потому что там тоже в 22-м году республиканцы сильно прибавили, и вот, собственно, от Калифорнии, скорее всего, во многом будет зависеть, у кого будет большинство.
Спасибо. Павел, что-то хотите по палате представителей добавить?
Я по Калифорнии вкратце, по-моему, в 2020 году там было 12, ну, если все округа брать, то там 12 округов взяли республиканцы, вернее, как, прошу прощения, 11, в 2022 году 12, и сейчас, по-моему, даже 13, то есть пока, мне кажется, что республиканцы, но это предварительные подсчеты, опять же, надо это учесть, там разница у кого-то в 1-1,5%, но если это сохранится, то, опять же, прибавили результаты в Калифорнии, что, как мне кажется, не тренд, конечно, но показывает определенный запрос на республиканскую партию все-таки каких-то не крупных городских округах, наверное, все-таки больше в сельских, но показывает.
Да, коллеги, спасибо. Окей, мы тогда двигаемся дальше. Еще вопросы, которые решались на этих выборах, это были, безусловно, референдумы по вопросу абортов. Да, референдумы эти были где-то в 10 штатах, и на самом деле в абсолютном большинстве было поддержано право на аборт. Это тоже интересно в том плане, что было поддержано даже там, где красные штаты, и, казалось бы, большинство жителей за республиканцев, но тем не менее вопрос по абортам, он вот стал таким важным, что проголосовали как бы против своей партии избиратели. Где не был поддержан вопрос, значит, во-первых, это Флорида. Ну, вернее как, во Флориде вопрос был поддержан, было поддержано право на аборт. Этот вопрос набрал 57,1%, но по законам штата для того, чтобы вот это вот вопрос референдума стал законом, необходимо 60%. То есть поэтому эта поправка не прошла, и, собственно говоря, все вернулись к, по-моему, во Флориде, если я не ошибаюсь, 6 недель. Аборты разрешены до 6 недель. Интересно было в Небраске, потому что в Небраске было сразу два предложения. Одно из них это было запрет на аборты после первого триместра, и второе это право на аборт до выживаемости плода. И вот второе предложение, более такое, как сказать, более либеральное, оно не прошло. И получается, что но в Небраске, тем не менее, получается, что прошло предложение, и сейчас там разрешены аборты до первого триместра. А после первого триместра они запрещены. И также в Южной Дакоте предложение по абортам не прошло. Ну вот так местные жители решили. Ну в целом, да, просто скажу по списку. У нас вопросы решались в Аризоне, Колорадо, Флориде, Мэриленде, Миссури, Монтане, Небраске, Неваде, Нью-Йорке и в Южной Дакоте. Коллеги, что думаете вот про аборты? И, может быть, еще, если хотите, добавьте про легализацию марихуаны. Павел, давайте с вас, то я с Яны постоянно начинаю.
Хорошо. Насколько я понимаю, в Массачусетсе был как раз один из вопросов по легализации психоделиков, ну, субстанции психоделиков, если что, запрещено, никому не рекомендуется. А проголосовали все-таки нет, причем больше 95%, поэтому там не приняли. Также были обсуждения в Небраске, там были по вопросу легализации медицинской марихуаны, а также по тому, чтобы создать специальную комиссию по каннабису или каннабису, не знаю, как правильно. Проголосовали оба за, то есть приняли. А во Флориде, как вы уже сказали, проголосовали, как и по абортам, нет, по легализации марихуаны. В Северной Дакоте тоже проголосовали, нет. И в Южной Дакоте тоже проголосовали, нет. Поэтому можно сказать, что если абортные референдумы, они скорее успешны, потому что там в большинстве проголосовали за то, чтобы легализовать это право или как-то устаканить его в своих внутренних документах на уровне штата, то в вопросах марихуаны, наоборот, скорее они были неуспешны по вопросам легализации.
А, Павел, спасибо. Ян, что-то про аборты и марихуану хотите добавить?
Не спешивать только вместе, желательно. Вот, ну, тут на самом деле примечательно, да, вот в двух консервативных штатах не прошли, в Южной Дакоте и Флориде, вот, но в двух таких относительно консервативных штатах, наоборот, прошли. Это в Миссури и в Аризоне, да, вот в Аризоне как раз тоже была большая дискуссия, да, вокруг этого закона, по-моему, 19 века, да, который запрещал, потом его как бы вроде как отменили, да, заменили другим запретом, вот, и целая эпопея была. Ну, и в Неваде тоже получается. Но в Неваде, насколько я понимаю, там сейчас статус так закона, его просто закрепили в Конституции штата. То есть, по сути, в общем-то, во многих штатах статус-кво так и остался, да, просто где-то это прописали законодательно, но вот именно касательно того, где это как-то повлияет, да, именно на американцев, да, это вот получается Небраска, именно Миссури и Аризона, где это право расширили.
Да, Ян Павел, спасибо. Ну и у нас остается 8 минут, и у меня есть отдельный вопрос, если мы успеем. А сейчас пока давайте обсудим губернаторов. То есть губернаторов тоже избирали. Сейчас вот я посмотрел по CNN, что 23-27, нет, это что-то много слишком, какая-то большая цифра, ну ладно, не суть. На самом деле там сравнивать нет смысла, потому что нет совета губернаторов, где принимается решение, да. Как бы давайте поговорим про какие-то отдельные гонки, может быть, за которыми вы наблюдали, опять же, которые вы считаете самыми важными, показательными, необычными, или там неожиданными. Ян, вы за чем-то наблюдали?
Ну, в этом электоральном цикле в основном губернаторы избирались, ну, грубо говоря, демократически в демократических, республиканские в республиканских. Поэтому каких-то именно конкурентных, да, сильно гонок практически не было. Вот в Индиане многие говорили, что есть шансы у демократки как-то потеснить кандидата от республиканцев. Ну, вот там самые первые участки закрылись, и мы достаточно быстро увидели, что нет, таких шансов все-таки нет, там республиканец победил достаточно комфортно. Но вот в колеблющемся штате, в Северной Каролине, Джош Стайн, демократ, стал губернатором Северной Каролины, несмотря на то, что Трамп победил в этом штате. Ну, там, в общем-то, все понятно. Там от республиканцев был Марк Робинсон, такой достаточно скандальный кандидат. Мы его, по-моему, в трефектах уже обсуждали. Поэтому, вот, если хотите, можете обратиться к нашим предыдущим эфирам. Вот. Он, кстати, признал свое поражение, то не стал ничего говорить про фальсификации, там, что что-то у него украли. Вот. То есть, как бы нормально смирился, сказал, да, действительно проиграл. Вот. В остальном таких каких-то прям конкурентных гонок нет. Еще бы я отметил, что, насколько я понял, в Северной Каролине демократы лишили республиканцев супербольшинства в законодательном собрании. Это значит, что они не смогут преодолеть право вето губернатора демократа теперь. То есть будет вот такие сдержки и противовесы, а в Мичигане наоборот, там, по-моему, республиканцы перехватили контроль над одной из палат законодательного собрания у демократов.
Ян, спасибо. Павел, вы за какими-то кампаниями на губернаторское кресло смотрели, следили?
Ну, я скорее следил за компанией в Пуэрто-Рико, то есть не совсем часть США, но территория ассоциированная. А там же несколько раз они пытались поменять свой статус, и вот я посмотрел по результатам, по-моему, большинство, 56% проголосовали за то, чтобы войти в состав Соединенных Штатов Америки, если я здесь ничего не путаю. Более 30% высказались за полную независимость от ассоциированного США статуса. И еще 12% считают правильным сохранение нынешнего статуса страны. Но, опять же, без Конгресса США ничего не поменяется. Поэтому уже несколько раз эти референдумы игнорировали. Они толком ничего не значат, но мне кажется, что тоже систематически показывают, что все-таки большинство хочет более тесные связи с Соединенными Штатами Америки.
Да, Павел, спасибо. Да, действительно, как мало того, что Пуэрто-Рико согласна, теперь нужно, чтобы еще Соединенные Штаты согласились, а в этом большая проблема. Ну, у демократов нет проблемы, проблема у республиканцев,
Миф
и
о
с
добровольном
учетом...
согласии, да,
Да,
Конгресс такой. А
да.
меня вы спросили?
Да, совершенно верно. Окей, коллеги, у нас остается 4 минуты, у меня, знаете, какой к вам вопрос? Мы, даже, кажется, не один раз вот за эти 100 прошедшие программ мы обсуждали третью партию. Как вы думаете, вот результаты состоявшихся выборов, и мы видим, что упала поддержка все равно и у Трампа, и у Харрис, у демократов, у республиканцев. Как вы думаете, вот состоявшиеся выборы, они как-то продвигают идею того, что хорошо бы иметь еще третью партию, которая будет там где-то посередине, и значит, ни слева, ни справа, ни демократы, ни республиканцы. Ян, как вы думаете?
Мне кажется, совсем нет, потому что доля третьих партий и голосов за них упала, по-моему, и по сравнению с 2016 годом, когда их действительно много было, и, по-моему, даже с 2020 годом. То есть прям совсем мало в этом году получилось. И кроме того, вот, допустим, в Небраске против республиканки Деб Фишер шел кандидат, такой самовыдвиженец Дэн Осборн, который себя позиционировал как такого популиста, знаете, одновременно вроде как и за аборты, и немножко против богатых, да, и корпораций, одновременно из-за Трампа, да, ограничения миграции, вот пытался такую популистскую какую-то кампанию раскрутить, но у него ничего не получилось, Фишер достаточно комфортно в итоге избралась, и, в общем, пока ничего не светит ни беспартийным, ни кандидатам от третьих партий.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как думаете?
Я абсолютно согласен с Яном. Более того, давайте посмотрим на либертарианцев. Оливер Чейз набрал 563 тысячи голосов. Это 0,4%. Либертарианцы в 2020 году, по-моему, больше миллиона набрали. В 2016 около 2 или 3 миллионов, точно не помню. То есть мы видим, что идет снижение даже у этой партии, хотя она имеет регистрацию, ну, там не во всех 50 штатах, но она может участвовать в выборах во всех 50 штатах, хотя у них ячейки объединяют сразу по несколько штатов. Джилл Стайн 0,4% тоже, 628% голосов. Роберт Кеннеди 599 тысяч, 0,4% голосов. И совокупное количество оставшихся кандидатов — это 0,2%, 317 тысяч голосов. Ну, это ничто абсолютно. То есть это даже не процент, это даже не спойлерство, это просто вот отсутствие политическое. Поэтому я бы сказал, что наоборот, двухпартийная система сильна как никогда. Возможно, в абсолютных числах людей проголосовало меньше, но тут надо сказать, что и досрочное голосование тоже было меньше. 100 миллионов, 101 миллион или все-таки 82 миллиона, как в этом году по сравнению с 2020 годом. Поэтому абсолютно жива двухпартийная система. Я думаю, что она еще столетиями будет существовать. Ну, если гражданская война не начнется, и Тихий океан или что у них там не затопит их вот так сверху, тогда как бы да.
Мне кажется, забавно, что 600 тысяч человек практически проголосовали за Роберта Кеннеди, несмотря на то, что он снялся с гонки, поддержал Трампа, но вот все равно принципиально решили за него проголосовать.
Да,
И не
причем
принципиально, а просто не знали.
Да,
да,
тоже.
С Кеннеди была на самом деле это такая забавная ситуация, потому что, ну, во-первых, в судах он ходил с исками совершенно противоположными, потому что в некоторых штатах он требовал, чтобы его сняли с выборов, в некоторых штатах он требовал, чтобы его оставили в бюллетене, как бы, и в итоге в конце, вот буквально, по-моему, там за один день до выборов он записал видео, которое сводилось к тому, что пожалуйста, не голосуйте за меня, голосуйте за Дональда Трампа, там,
Да,
где я есть.
Просил этого, а в итоге его оставили там, где просил не оставлять, и убрали там, где просил его оставить.
Да, это такая отдельный забавный штрих к этой необычной кампании, которую мы почти пережили. Надеюсь, что в следующий понедельник мы уже будем знать что-то, ну не что-то, а более точная информация, за кем остается Палата представителей. Обязательно вам об этом расскажем. Не забывайте про лайки, про комментарии. И если есть какие-то вопросы, оставляйте тоже. С вами были Трифекты, Веселов, Дубравский и Слабых. До следующей недели. Пока.
Всем пока-пока.
Пока-пока.